Утром 26 августа Багров обратился по телефону в охранное отделение и за отсутствием Кулябки сообщил заведующим наружным наблюдением Самсону Демидюку, что революционеры Лазарев и известный ему только по имени Николай Яковлевич замышляют террористический акт против министров Столыпина и Косо, и что Николай Яковлевич приезжал к нему Багрову на дачу для переговоров о приискании квартиры в Киеве и о способах прибытия в этот город. Придавая этому заявлению Багрова серьезное значение, а вместе с тем, будучи очень доволен, что названный сотрудник вновь предложил свои услуги, Демидюк доложил Кулябке о рассказе Багрова. После этого Кулябка по телефону попросил Багрова к себе. В этот же день Кулябке были приглашены на обед статский советник Веригин, полковник Спиридович и секретари генерала Курлова, подполковник Пискунов и Синько Поповский. Во время обеда, приблизительно в 5 часов дня, Багров прибыл к Кулябке, который вышел в кабинет и, выслушав от него вкратце заявление относительно вышеописанных планов террористов, предложил Багрову изложить свое сообщение письменно, пока он, Кулябка, закончит обед. Усматривая исключительную важность разоблачения Багрова, Кулябка признал необходимым участие начальства в разработке поступивших агентурных данных и решил привлечь Веригина и Спиридовича к обсуждению доклада Багрова, ввиду чего, вернувшись в столовую, пригласил их отправиться после обеда выслушать, как он выразился, интересного субъекта. Кулябка предупредил Веригина и Спиридовича, что явившийся сотрудник работал у него в течение нескольких лет, давал всегда очень точные сведения и помог раскрыть целый ряд анархистских организаций и предприятий. По показанию Кулябки, отрицаемому, однако, Спиридовичем, от последнего и Веригина не было скрыто, что Багров уже 1.5 года порвал связи с отделением. Осведомленность Спиридовича и Веригина об этом обстоятельстве нельзя не признать доказанную, так как, с одной стороны, сообщая Спиридовичу подробные данные о заслугах Багрова в деле розыска, Кулябка едва ли мог умолчать, что Багров уже вышел из числа его сотрудников, а с другой, и дальнейшие заявления Багрова указывали на то, что Кулябке явился не агент, ведущий текущую работу, а лицо, прибывшее к нему после перерыва в сношениях. Когда Спиридович и Веригин вошли в кабинет, Кулябка познакомил их с Багровым, который вручил Кулябке записку, где было изложено следующее. Весною 1910 года в Петербург приезжала одна женщина с письмом от Центрального комитета партии социалистов-революционеров для присяжного поверенного Кальмановича, бывшего эмигранта Егора Лазарева и члена Государственной Думы Булата. В передаче этих писем принял участие и Багров, установив таким образом связи с Лазаревым, причем обо всем этом осведомил начальника Санкт-Петербургского охранного отделения фон Коттона. Вскоре с Багровым познакомился явившийся от имени Лазарева неизвестный, назвавшийся Николаем Яковлевичем. Узнав из происходившей затем между ними переписки, что противоправительственные взгляды Багрова, высказанные им при первом их свидании, не изменились, Николай Яковлевич неожиданно в конце июля приехал к Багрову в дачную местность Потоки, близ Кременчуга, и вступил с ним в переговоры о том, можно ли иметь в Киеве квартиру для 3 человек. Получив утвердительный ответ, Николай Яковлевич расспросил о способах сообщения с Киевом и одобрил предложенный Багровым план приезда на моторной лодке. В тот же день Николай Яковлевич выбыл обратно в Кременчуг и обещал в скором времени дать о себе знать. Передав означенную записку подполковнику Кулябке, Багров пояснил, что, прочтя в газетах, будто революционеры намереваются возобновить террористические действия против статс-секретаря Столыпина при поддержке финлянцев, и узнав по слухам, что в тот же день, 26 августа, в Киевском охранном отделении застрелился какой-то арестованный, он, Багров, счел долгом сообщить изложенные в его записке данные охранному отделению в предположении, не имеет ли таковые связь с газетными указаниями и упомянутым самоубийством. Раньше он не приходил к Куляпке, потому что не хотел являться к нему с пустыми руками до получения известий от Николая Яковлевича. Далее Багров перешел к словесным, весьма существенным дополнениям своего письменного доклада. Так он заявил, что, по объяснению Николая Яковлевича, боевая группа намеревалась произвести террористический акт в конце киевских торжеств, когда охрана должна ослабеть, причем Багров высказал мнение, что злодеяние будет направлено против министров Столыпина и Коссо. Затем он присовокупил, что революционеры имеют связи среди чинов департамента полиции, Санкт-Петербургского охранного отделения и столичной полиции, и что в переговорах с Николаем Яковлевичем в потоках он предупредил о нежелании своем быть пешкой в руках террористов, согласившись оказать содействие только при условии осведомленности о планах Николая Яковлевича. Последний обещал приехать к нему в Киев и посвятить его в дело. Рассказав все изложенное присутствующим, Багров обратился к Куляпке с просьбой дать совет относительно дальнейшего его образа действий. Ввиду этого началось обсуждение заявления Багрова, причем полковник Спиридович восстал против использования моторной лодки, прибытие которой трудно усмотреть, и настоял, чтобы революционеры направились к Киеву через одну из ближайших железнодорожных станций, где их легко можно было бы взять наблюдение, как это уже было осуществлено им Спиридовичем при задержании известного террориста Гершуни. Относительно квартиры Багров пояснил, что он уже предупредил Николая Яковлевича о невозможности устроиться в его Багрово доме, так как на это будто бы не согласится его отец, но что он может поместить заговорщиков в квартире одной знакомой, находившейся в то время за границей. На основании заявления Багрова Спиридович тогда же высказал твердую уверенность в том, что заговор боевой группы угрожает явной опасностью священной особе вашего императорского величества. С своей стороны Куляпка, показывая лежавшие на его письменном столе билеты в места высочайших посещений, спросил, не желает ли Багров получить такие пропуски. Но тот отказался, чтобы не возбуждать Куляпке каких-либо подозрений немедленным согласием. Предложение Куляпки, заключающее в себе явные нарушения существующих распоряжений департамента полиции, не вызвало, однако, никаких протестов со стороны Верегина и Спиридовича и дало начальнику охранного отделения основательный повод заключить, что допуск Багрова в означенные места одобрен вице-директором Верегиным и заведующим охранной агентурой Спиридовичем. Об этом эпизоде Верегин и Спиридович на расследовании дали уклончивые показания, заявив, что они не вслушивались во все переговоры Куляпки с Багровым, каковое объяснение нельзя признать правильным, так как, по словам самого Спиридовича, рассказ Багрова представлял исключительный интерес. Для уяснения причин невмешательства Верегина и Спиридовича в намерение Куляпки снабдить Багрова упомянутыми билетами могут иметь значение ниже следующие обстоятельства из прежней практики охранных мероприятий. Как установлено по делу, в бытность генерала Курлова, управляющим Киевскую губернию, одна негласная сотрудница с его ведома сопровождала генерала при поездках в театры и другие общественные места в видах предупреждения посягательств на его жизнь. Затем, в 1909 году, во время пребывания вашего императорского величества в Полтаве и Крыму, а также перед ожидавшимся приездом высочайшего двора в Москву, посылались с ведома генерала Курлова и Спиридовича в названные города и, кроме того, в Севастополь и Ялту, бывшие секретные сотрудники для обнаружения опасных революционеров, которые могли неожиданно появиться там, не будучи своевременно указаны внутреннюю агентурою. с этой целью. Означенные агенты бывали в сопровождении филеров также и на торжествах, происходивших в присутствии вашего императорского величества. В 1910 году одно из этих лиц, состоящее на службе в охранной команде при Санкт-Петербургском охранном отделении, исполняло иногда такие же обязанности в Петербурге. Наконец, по словам одного секретного сотрудника Киевского охранного отделения, помогавшего полковнику Спиридовичу в составлении очерка революционного движения, он был в середине августа 1911 года вызываем в Киев, посетил Спиридовича в европейской гостинице и после переговоров по интересовавшей Спиридовича работе был опрошен о возможности появления в Киеве боевых автономных групп. В заключении Спиридович предупредил агента, что его пригласят вновь на время торжеств потолкаться по городу и на вокзалах, причем ему необходимо будет захватить с собой фрак и цилиндр. Костюм этот, очевидно, не требовался для прогулок по улицам. Описанный план выполнен не был по неизвестной в точности означенному сотруднику причине. На допросах Спиридович и Куляпко, отрицая справедливость изложенного заявления агента, не объяснили поводов к даче им ложного показания, а полковник Спиридович присовокупил, что если в приведенной беседе упоминалось о цилиндре и фраке, то это касалось только вопроса о том, как вообще будет одеваться публика во время торжеств. Независимо от всего, расследованием обнаружено, что 31 августа на торжество в саду купеческого собрания Куляпкой был допущен еще один сотрудник, числящийся в списках отделения по организации социалистов-революционеров. Невзирая на крайнюю важность доставленных Багровым сведений, Веригин, Спиридович и Куляпко не решились доложить об этом немедленно генерал-лейтенанту Курлову ввиду его болезни и условились сделать это на следующий день. Генерал Курлов со времени приезда в Киев и до 27 августа проболел острым ревматизмом. Утром 27 августа подполковник Куляпко явился с докладом генералу Курлову в европейскую гостиницу. Причем генерал пригласил к себе также Веригина и Спиридовича. Изложив заявление Багрова по приведенной выше записке последнего, Куляпко представил затем товарища министра подробно о тех предположениях, которые были накануне выработаны при участии Спиридовича и Веригина. Намеченный Куляпкою проект о предоставлении террористам квартиры жены одного из бывших служащих охранного отделения был отвергнут генералом Курловым. Далее подполковник Куляпко, аттестовав Багрова как человека, заслуживающего полнейшего доверия и оказавшего ценные услуги розыску, не скрыл, что Багров уже полтора года не состоял в сношениях с охранным отделением. Со своей стороны генерал Курлов выразил удовольствие, что агентура обнаружила замыслы автономной группы. Полковник же Спиридович остановил внимание генерала на том, что этот успех надлежит отнести не только к счастью, но и к наличности такого хорошего сотрудника, как Багров. По показанию подполковника Куляпки на расследовании, он доложил товарищу министра и о том, что во время описанного свидания с Багровым принципиально решено допускать Багрова в места высочайших посещений. Эта часть объяснения Куляпки отрицается генералом Курловым, Спиридовичем и Веригиным, причем означенное противоречие не может быть устранено с полной определенностью за отсутствием каких-либо объективных данных, подкрепляющих то или другое из приведенных показаний. Нельзя лишь не заметить, что при установленной близости Куляпки, Спиридовича и Веригина к генералу Курлову и ввиду упомянутых выше примеров назначения сотрудников в охрану, заявление Куляпки до некоторой степени правдоподобно. При обсуждении генералом Курловым и его помощниками, доставленных Багровым сведений, у названных должностных лиц не возникло никаких сомнений в достоверности его сообщений. Между тем, при надлежащем внимании к таковым, Естественно, должен был возникнуть ряд вопросов, вызывающих необходимость весьма осторожного отношения к словам бывшего сотрудника. Прежде всего, представляется непонятным, почему Багров, получив еще в конце июля совершенно определенные указания на готовившиеся террористические акты и будучи непосредственно связан с участниками заговора, не счел нужным заявить немедленно подполковнику Куляпке, с которым у него сохранились хорошие отношения, а сделал это лишь под влиянием каких-то неясных намеков в прессе и самоубийства арестанта в охранном отделении. Затем означенные должностные лица совершенно не остановились на том, что Багров уже в течение полутора лет был вне сношений с охранным отделением и мог решительно изменить свой образ мыслей и отношения к интересам розыска. Не обратил на себя внимания и то обстоятельство, что Багров был заподозрен революционерами в предательстве, и потому факт посвящения его Николаем Яковлевичем в конспиративные замыслы террористов мог навести на серьезные сомнения. Не поколебало безграничного доверия к Багрову даже и возникшее у Спиридовича подозрение, что Багров получил от Николая Яковлевича слишком мало сведений за свое обещание содействовать в подыскании квартиры и моторной лодки. Оставив все эти существеннейшие вопросы в стороне, генерал Курлов, Веригин, Спиридович и Куляпка перешли к принятию розыскных мер, вытекающих из сомнительных разоблачений Багрова, причем было решено командировать жандармского ротмистра Муева с отрядом филеров для негласного розыска в Кременчуг, который, по удостоверению Веригина, представлял собой революционное гнездо, и запросить начальника Санкт-Петербургского охранного отделения о лицах, упоминаемых в заявлении Багрова. По поводу первого из означенных распоряжений генерал Курлов пояснил на допросе, что, как он понял из доклада подполковника Куляпки, Багров, сделав накануне свое заявление, вернулся обратно в Кременчуг. Почему он, Курлов, придавал особенное значение разработке наблюдения в этом городе? Однако же и это заявление генерала Курлова не может быть признано правильным. Так, прежде всего, ни Куляпка, ни другие участвовавшие в докладе лица не сообщили генералу Курлову никаких сведений, которые давали бы основание предположить об отъезде Багрова из Киева. Подобное сообщение даже и не могло исходить от Куляпки, так как по его распоряжению с утра 27 августа было установлено филерское наблюдение за домом Багрова на случай приезда к нему Николая Яковлевича, который, конечно, не мог бы появиться у Багрова, если бы последний не находился в Киеве. 27 августа вечером ротмистр Муев получил приказание от Куляпки отправиться в Кременчуг для наблюдения за появлением Николая Яковлевича в городе и в дачной местности Потоки. Причем Куляпка делал все свои распоряжения на лету и дал Муеву настолько неудовлетворительное описание наружности означенного лица, что Муев затруднился взяться за исполнение поручения, и Куляпка выяснял эти приметы путем переговоров с кем-то по телефону. Насколько небрежно велось все это дело, устанавливается также и тем, что когда, находясь на месте, Муев депеши от 30 августа затребовал от Куляпки дополнительные данные о приметах Николая Яковлевича, то эта телеграмма осталась без ответа. Ротмистр Муев пробыл в Кременчуге до начала сентября. Что касается переписки с полковником фон Коттеном, то в телеграммах к нему были помещены только краткие вопросы о лицах, упомянутых в записке Багрова, и от имени товарища министра поручено учредить за ними наблюдение. При этом источника получения означенных агентурных сведений, а равно и того, что они относятся к серьезнейшему заговору террористического характера, указано не было. Со своей стороны, полковник Коттен, по его показанию, догадался, что заключающиеся в депешах данные исходят от Багрова, так как последний докладывал и ему о тех же обстоятельствах летом 1910 года. полковник фон Коттен послал Куляпке по телеграфу, а частью почты, ответ справочного характера, но при этом, считая, что Куляпка конспирирует с ним, не упомянул также об Багрове и не высказал своего мнения о нем, основанного на изложенных выше условиях службы Багрова петербургского охранному отделению. Столь ненормальный характер сношений между должностными лицами, ведающими одно и то же дело, представляется, по-видимому, результатом гонения Веригина и Спиридовича против фон Коттена, так как, по объяснению последнего, он знал, что всякое его сообщение будет использовано названными лицами при докладе во вред ему. Между тем, если бы в переписке между полковником Куляпкою и начальником Санкт-Петербургского охранного отделения в данном случае была осуществлена необходимая и естественная полнота сообщений, то, быть может, отрицательный ответ Коттена о работе Багрова в Петербурге поколебал бы безграничное доверие Багрову. Наряду с этим, как генерал Курлов, так и его ближайшие помощники не остановились на таких мерах розыска, которые вытекали с очевидности из заявления Багрова. Прежде всего, никто из означенных лиц и даже Куляпка не учредили наблюдение за самим Багровым, которое имело весьма существенное значение, если не в видах проверки его поведения, не внушавшего руководителям розыска подозрений, то с целью взять от него для проследки тех террористов, которые могли встретиться с ним на улицах. Затем проживание Багрова в собственном доме при отсутствии его родителей давало полную возможность поместить негласное наблюдение в доме или даже в помещении, занятом Багровым. Мера эта представлялась в данном случае безусловно необходимой, ибо дом Багрова, как это было известно и Куляпке, состоял из большого количества квартир, часть коих занята целыми учреждениями, например, больницей, вследствие чего надзор за движением посетителей был крайне труден. Между тем, расследованием обнаружено, что установка внутреннего наблюдения в квартире Багрова могла быть осуществлена даже при исключительно благоприятных условиях, так как одна из его прислуг находилась в приятельских отношениях с писцом охранного отделения Сабаевым, который бывал в квартире Багрова. В деле имеются указания на то, что Куляпка знал об этом обстоятельстве, но, очевидно, будучи отвлечен возложенными на него посторонними заботами, не вспомнил о нем или считал надзор за Багровым излишним при своем слепом к нему доверии. Не подлежит никакому сомнению, что после заявления Багрова перед генералом Курловым во весь рост встала чрезвычайная опасность, угрожавшая не только двум министрам, но и особе вашего императорского величества. Казалось бы, при таком подавляющем положении разработке доноса Багрова надлежало посвятить все те силы, которые можно было использовать в столь тяжелый момент, вызвав Киев, имевшихся в распоряжении товарища министра опытных чинов департамента полиции и корпуса жандармов. Между тем генерал Курлов, знавший из докладов подполковника Куляпки о совершенной необеспеченности Киевского охранного отделения личным составом, не только не усилил таковое после 27 августа кем-либо из жандармских офицеров, но даже не освободил подполковника Куляпку и его помощников от разъездов по городу и от наружной службы в народной охране. Вследствие такого отношения к данному делу вся работа, созданная в Киеве заявлением Багрова, осталась в руках старшего филера Демидюка. Куляпка же продолжал в течение всех последующих дней почти вовсе отсутствовать из отделения, хлопотать бесцельно на улицах и потому не мог сколько-нибудь вдумчиво относиться к замыслам Багрова, который, видя это совершенно ненормальное положение охранного отделения, использовал неправильные действия должностных лиц для своих злодейских планов. Что касается осведомления высшего начальства о сообщениях Багрова, то полковник Спиридович послал 28 августа письменное донесение дворцовому коменданту на станцию Коростень, куда к тому времени должен был прибыть царский поезд. В этом докладе Полковник Спиридович изложил сущность агентурных указаний и высказал свое убеждение, что ожидаемый налет боевой группы угрожает опасностью вашему императорскому величеству. По приезде затем генерал-адъютанта Дедюлина в Киев, генерал Курлов и полковник Спиридович словесно ознакомили его с делом и принятыми мерами розыска. В ночь на 28 августа прибыл покойный председатель Совета министров, сат-секретарь Столыпин, поместившийся в генерал-губернаторском доме. Организация охраны его была возложена генералом Курловым на того же Куляпку, в обязанности которого прибавилась еще одна. Состоявшие всегда в охране статс-секретаря Столыпина подполковник Пиранг и ротмистр Дексбах, из коих последний в течение нескольких лет и в наиболее трудные времена неотступно охранял покойного министра при всех его выездах, не были взяты в Киев. Причина такого распоряжения не могла быть установлена с точностью, так как вопрос о сопровождении названными офицерами покойного министра разрешался непосредственно самим последним. Утром 29 августа изволили прибыть в Киев, ваше императорское величество, и занять помещение во дворце.